Такой вопрос, почему это этот поиск называется поиском предельного?
Потому что это предельно. Ищет предельно. Но предельно имеется в виду беспредельное, конечно. Потому что поиск – это слово, а кто что на самом деле ищет, показывает время. И если человек ищет что-то меньше, то он и находит что-то меньше. И но существенно ничего не меняется. Если искать что-то меньшее, оно найдется, конечно. Но как бы существенно ничего не поменяется. И вот этот, ну, вот эта градация из алмазного пути, крия-йога, чая-йога, тантра-йога, анутара-тантра-йога, она как раз призвана показать, что все вот эти ступени крия, чария, тантра, потом, ну, подбивается как бы линией, и радия, анутара, тантра, йоги, они неотделимы друг от друга, и поэтому рано или поздно, ну, человек это поймет, но вопрос в том, что можно же удовлетвориться меньшим и не понять, и поэтому говорится о милости, потому что ищущих много, потому что сущая заинтересована в том, чтобы не страдать. Но узнать, кто вы есть, вам придется пройти через некоторые страдания. И поэтому многие находят возможность не страдать и останавливаются, потому что они хотели просто не страдать. И апахтание, как вы понимаете, оно проходит через халахал, через восприятие девов и дановов одновременно. И это никак нельзя назвать комфортным. И поэтому, кто искал сразу, ну, благости, покоя, он, как бы подходя к вот этому процессу, убегает. Потому что это, ну, никто не обещает, как бы пройдете вы через пахтание или нет. А никакой радости, никакого покоя, соответственно, нет. Вот. И, конечно, если вы действительно заинтересованы, вы просто входите как в тело ясности, вы начинаете понимать, что происходит. Вы начинаете понимать, что сейчас говорится. И когда вам становится некомфортно, когда вам становится там одиноко, и вы ощущаете, что вы потеряли все свои плоды медитации, вы просто вспоминаете, что никто не обещал, что будет легко. И это дает вам силу, это вас питает. То есть это вас как бы, ну, наполняет решимостью. И это называется доверием, и это называется пхакти. Потому что пхакта, ему все время нужно, чтобы ему как бы, ну, на что-то опираться. Потому что он пхакта, и он, значит, шатается, ну, как бы, ему нужна опора. А пхакти, она вас стирает, и даже если вам некомфортно, вы все равно говорите, да будет воля твоя, все равно вы проявляетесь как пхакти, как преданность. Потому что вы понимаете, что но у вас, как бы, по большому счету, нет ни выбора, ни желания даже как-то идти по-другому или что-то другое переживать. Потому что если хорошо понято, что за фиксацию в сознании все-таки отвечаете вы, то тогда еще как бы больше силы появляется. Если что-то идет некомфортно, это, ну, просмотреть, прожить или прямо проживая это, почувствовать, что вы этим не задеты никак, что вы не фиксированы этим. Поэтому это называется поиск предельного, потому что, чтобы указать на величие этого, величественность этого. Это три драгоценности, вот буддизм выделяет, дхарма, сангха и Будда. Нельзя, ну, как бы, нельзя убрать ни одну из этих драгоценностей, хотя, по сути, они не являются собой что-то отдельное. Но если хоть что-то забрать, то это будет ну, дисбаланс между сердцем и умом. Потому что дхарма ну, без осознанности, без Будды и без, а без сангхи – это отсутствие сердечности. Невозможно. Ну а без дхармы невозможна осознанность. И поэтому указываться на, на величественность этого и говорится, что это поиск предельного. Это естественное состояние каждого, но омрачения настолько стали естественным состоянием каждого, что они естественнее, чем самое естественное состояние, хоть и сменяют друг друга. Поэтому, когда вы понимаете величественность настоящего момента, величественность внутреннего гуру, ну то есть тишины настоящего момента, покоя, то для вас ну, не составляет труда понять, что если эту величественность обрушить, то путь воспринят не будет, дхарма обесценится, сангхань будет невозможна, Будда будет не услышан, и он не будет услышан ни как внешний, ни как внутренний Будда. Поэтому говорится, что это поиск предельного, чтобы сразу поднять это на пьедестал и сделать это ну, недосягаемым для обесценивания ума. Ум способен обесценивать на любом уровне, потому что это его способ выжить, как эготипический подход. Поэтому ум будет обесценивать. Но в каком вы отношении по отношению к этому обесцениванию показывает ваша зрелость? Если вы в отношении хозяина к этому обесцениванию, вы просто подмигиваете и прекращаете, как поведение балованного ребенка. Если вы в отношении слуги к этому обесцениванию, то вы замерзаете и начинаете полагаться, и начинаете проявляться, как это обесценивание. Шутите, допускаете демонические проявления, обрушаете яму и не яму. И тогда радость уходит, потому что это примесь тамаса уже. Очень сильный раджас и примесь тамаса. И расшатывается сознание. То есть сознание не может быть равновесным, если яма и не яма нарушаются, ну, не выполняются. И если не заявить о предельности истины, то и поставить ее в ряд со всеми обычными явлениями, как это делает Нео Адвайта, то это все равно, что оправдать омрачение. Потому что сказать, что вы есть то, что вы есть, и не можете быть ничем иным, как говорит Нео Адвайта, это не выход. Потому что, во-первых, это и так понятно. А во-вторых, это... Ну, как бы Нео Адвайта говорит это, чтобы показать, что нет становления. Потому что яма и не яма, якобы это становление, ну, как бы становление. Но на самом деле яма и не яма – это интеллигентность. Это когда вы ну, вдруг прозреваете, что прарабдха вообще-то зависит от ямы и не ямы. А прарабдха – это то, что является причиной ну, как бы жалоб всех людей во всей Вселенной, всех форм, что вот, ну как бы не те обстоятельства, которые должны быть, не, ну, не так живу. Ну то есть все вот это внешнее поименование – это прарабдха. И она напрямую зависит от действий, от слов, от мыслей, которые мы выбираем, которые мы используем, в которые мы вкладываем прану. Это становится нашим окружением, это становится нашей реальностью, нашей профессией. Ну, тем, что принято называть прарабдха-кармой, то есть свершенной кармой, которую вынужден уже человек переживать и вмешаться в нее не может. И чем... Ну, чем меньше ценности у вас на том, что действительно ценно, тем больше демонических проявлений. Потому что вот буддизм, он говорит про 10 омрачений, и он говорит, он как определяет, что такое асурическое проявление. Это когда человек не может ничего похвалить. И он говорит, что такое сознание не способно к обучению. Потому что, чтобы обучаться, вам надо что-то поставить выше себя. Ну, то есть, как маяк. И вы тогда доплывете. Если вы что-то делаете маяком, и, ну, и на этот свет ориентируетесь. А если вы обрушаете это ментальностью, то вы начинаете двигаться вслепую. И тогда, ну вот я против Нео Адвайта, потому что ну, не то чтобы против, но просто считаю это незрелым проявлением сознания, потому что вообще-то достаточно просто адвайты. Ну, как бы, там, тысячи лет было достаточно адвайты, сейчас появилась эта приставка «нео», и вот под этим названием, ну, вот я вижу, что выживают там речения, и очень прекрасно выживают, и они как бы там постулируются просто как часть жизни, ну, как ее как бы многообразие там. Если мы посмотрим, что говорят махасидхи, ну, то есть заглянем в первоисточники, мы у всех увидим одно и то же. И у Анандамайи, и у Падмасамбхавы, и у Патанджали, и у Иисуса. Мы увидим одни и те же предложения, что нужно быть... честным и подлинным. Чем вы подлиннее, тем вы быстрее сердцем чувствуете, что происходит. И тогда тамасические проявления и невыполнение ямы и ниямы будут невозможны, потому что вам сердце просто просигнализирует, что что-то идет не так. Поэтому яма и ниямы – это только условные, конечно, ну, как бы вещи. То есть это то, что естественным образом с вами происходит, когда вы становитесь более живым, более чувствующим происходящее и более, ну, быстро понимающим причинно-следственные связи.
Спасибо.
Намасте.
И потеря предельного – это, в первую очередь, страх?
Потеря ориентира на предельное?
Да.
Ну, это страх небытия, да. Дело в том, что небытие – это неизведанная территория. И вы в любом случае будете касаться страха здесь. В любом случае. Потому что страх – это стражник, и он не знает как бы о том, что происходит, а просто механистическое отождествление. И пройти через этот страх вы сможете только если... Ну, если вы понимаете, что это предельное. Вы же не как бы... Ну, у вас нет гарантий. Но одновременно вы не можете напиться соленой водой. Вот Тибет говорит, что все свершения в сансаре – это соленая вода. Вы пьете ее, еще больше хотите пить. Когда вы это понимаете, вы одновременно понимаете, что есть предельное. Оно вас зовет. И вы не можете удовлетвориться ничем. Только лишь тем, что за всеми явлениями проступает предельное. Только тогда вам становится... Ну, вы чувствуете, что это здоровье. Потому что здесь все является тем. Но эготипическое проявление сводит на нет эту абсолютную истину и превращает ее в что-то прямо противоположное. Поэтому высшая колесница, конечно, звучит, что вы есть то и не можете быть ничем другим, но так и предлагается ничем другим не быть. Поэтому высшей колесницы мало. Она даже для йога высшего уровня, она имеет предложение прекратить 9 типов активностей. Мы разбирали это на ретрите. А это, по сути, ну, как бы все учение просто сжато до безмолвия. Безмолвие в действиях, безмолвие в уме, безмолвие в речи. Все.
Спасибо.